Эпилог. Автобус бесшумно подкатил к низкой белой ограде и остановился перед большой пестрой толпой встречающих. Жилин сидел у окна и смотрел на веселые, раскрасневшиеся от мороза лица, на сверкающие под солнцем сугробы перед зданием аэровокзала, на одетые инеем деревья. Открылись двери, морозный воздух ворвался в автобус. Пассажиры потянулись к выходу, отпуская прощальные шутки бортпроводницы. В толпе встречающих стоял веселый шум. У дверей обнимались, пожимали руки, целовались. Жилин поискал знакомые лица, никого не нашел и вздохнул с облегчением. Он посмотрел на Быкова. Быков сидел неподвижно, опустив лицо в меховой воротник гренландской куртки. Бортпроводница взяла из сетки свой чемоданчик и весело сказала: «Ну что же вы, товарищи, приехали. Автобус дальше не идет». Быков тяжело встал и, не вынимая рук из карманов, через опустевший автобус пошел к выходу. Жилин с портфелем Юрковского последовал за ним. Толпы уже не было. Люди группами направлялись к аэровокзалу, смеясь и переговариваясь. Быков вступил в снег, постоял, хмуро жмурясь на солнце, и тоже пошел к вокзалу. Снег звонко скрипел под ботинками, сбоку бежала длинная голубая тень. Потом Жилин увидел Дауге. Дауге торопливо ковылял навстречу, сильно опираясь на толстую полированную палку, маленький, закутанный с темным морщинистым лицом. В руке у него, в теплой мохнатой варежке, был зажат жалкий букетик увядших незабудок. Глядя прямо перед собой, он подошел к Быкову, сунул ему букетик и прижался лицом к гренландской куртке. Быков обнял его и проворчал: «Вот еще, сидел бы дома, видишь, какой мороз». Он взял Дауге под руку, и они медленно пошли к вокзалу. Огромный, сутулый Быков и маленький сгорбленный Дауге. Жилин шел следом. «Как легкие?» — спросил Быков. «Так», — сказал Дауге, — «не лучше и не хуже. Тебе нужно в горы, не мальчик, нужно беречься». «Некогда», — сказал Дауге. «Очень многое нужно закончить. Очень многое начато, Алеша». «Ну и что же, надо лечиться, а то и кончить не успеешь». «Главное — начать, тем более». Дауга сказал: «Решен вопрос с экспедицией к Трансплутону. Настаивают, чтобы пошел ты. Я попросил подождать, пока ты вернешься». «Ну что ж», — сказал Быков, — «съезжу домой, отдохну». «Пожалуйста». «Начальником назначен Арнаутов». «Все равно», — сказал Быков. Они поднимались по ступенькам вокзала. Дауге было неудобно, видимо, он еще не привык к своей палке. Быков поддерживал его под локоть. Дауге тихонько сказал: «А я ведь так и не обнял их, Алеша». «Тебя обнял, Ваню обнял, а их не обнял». Быков промолчал, и они вошли в вестибюль. Жилин поднялся по лестнице и вдруг увидел в тени за колонной какую-то женщину, которая смотрела на него. Она сразу же отвернулась, но он успел заметить ее лицо под меховой шапочкой, когда-то, наверное, очень красивое, а теперь старое, обрюзшее, почти безобразное. «Где я ее видел?» — подумал Жилин. «Я ведь ее много раз где-то видел. Или она на кого-то похожа?» Он толкнул дверь и вошел в вестибюль. «Значит, теперь Трансплутон. Он же Цербер. Далекий-далекий. От всего далекий. От земли далекий, от людей далекий, от главного далекий. Снова стальная коробка, снова чужие, обледеневшие, такие неглавные скалы. Главное останется на земле. Как всегда, впрочем. Но ведь так нельзя. Нечестно. Пора решиться, Иван Жилин, пора. Конечно, некоторые скажут с сожалением или насмешливо: нервы не выдержали. Бывает. Алексей Петрович может так подумать. Жилин даже приостановился. Да, он так и подумает. Нервы не выдержали, а ведь крепкий парень был. А ведь это здорово. По крайней мере, ему не так будет обидно, что я бросаю его сейчас, когда он остается один. Конечно, ему будет легче думать, что у меня нервы не выдержали, чем видеть, что я ни во что не ставлю все эти трансплутоны».